Глава третья. Эпиграф. Стихи ненатуральны. Никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком или объявление о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик. Чарльз Диккенс. Алдан чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Кристобаля Хозевича. Они называли его скифом, варваром и гунном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный, Саваоф Баалович Один, и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф Баалович вникает в суть разрушений. Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной и гладко выбритыми щеками в ослепительно белом чесучевом костюме. К этому человеку все относились с большим пиететом. Я сам однажды видел, как он вполголоса выговаривал за что-то Модесту Матвеичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь, виноват, больше не повторится». От Саваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрямляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом, во всяком случае практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела технического обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом Кидишградского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами. Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена Саваоф Баалович Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жан Джиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине XVI века он воистину стал всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения высшего совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах, другие владеют обобщенным законом Ломоносова-Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третьи, их совсем немного, могут, скажем, останавливать время, но только в римановом пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович стал всемогущ. Он мог все, и он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С.Б. Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом технического обслуживания НИИ. Чего. С его приходом дела инженеров живо пошли на лад, движения их стали осмысленными, злобные остроты прекратились, я достал папку с очередными делами и принялся было за работу, но тут пришла Стеллочка, очень милая, курносая и сероглазая ведьмочка, практикантка Выбегалы, и позвала меня делать очередную стенгазету. Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крылышками. Вообще-то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником Володя Почкин. «Саша», — сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами, — «пойдем». «Куда?» — сказал я. Я знал, куда. «Газету делать. Зачем?»
Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорит, осталось 2 дня, а ничего не готово».
Кербер Псоевич Демин, товарищ зав кадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором.
«Слушай», — сказал я, — «давай завтра, а?» «Завтра я не смогу», — сказала Стеллочка. «Завтра я улетаю в Сухуми павианов записывать». Выбегала говорить, что надо вожака записать как самого ответственного. Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. «Пойдем, Саша, а?»
Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стеллочка. Она всегда дает первую строчку и основную идею. А в поэзии это, по-моему, самое главное. «Где будем делать?» — спросил я по дороге. «В месткоме?»
«В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда за чай. А нас пустил к себе Роман».
«А о чем писать надо? Опять про баню?»
«Про баню тоже есть. Про баню, про лысую гору. Хаму Брут надо заклеймить».
«Хама наш Брут, ужасный плут», — сказал я.
«И ты Брут», — сказала Стеллочка.
«Это идея», — сказал я.
«Надо развивать».
В лаборатории Романа на столе была разложена газета. Огромный, девственно чистый лист ватмана. Рядом с нею, среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок, лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик.
«Здорово», — сказал я. «Привет», — сказал Саня. Гремела музыка, Саня крутил портативный приемник.
«Ну, что тут у вас?» — сказал я, сгребая заметки.
Заметок было немного. Была передовая навстречу празднику, была заметка Кербера Псоевича, результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого — начало второго квартала, была статья профессора Выбегаллы «Наш долг – это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами», была статья Володи Почкина о всесоюзном совещании по электронной магии, была заметка какого-то домового «Когда же продуют паровое отопление на 4-м этаже?», была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса. 6 машинописных страниц через 1 интервал». Начиналась она словами «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка Романа о работах отдела недоступных проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобаля Хунты «От Севильи до Гренады, 1547 год». Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи, наличие безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины, допущение азартных игр в виварии, писал конек-горбунок, проигравший в железку недельный овсяный паек Кощею Бессмертному. Было несколько карикатур, на одной изображался Хама Брут, расхлюстанный и с лиловым носом, на другой высмеивалась баня, был нарисован голый синий человек, застывающий под ледяным душем. «Ну и скучища», — сказал я. «А может, не надо стихов?» «Надо», — сказала Стеллочка со вздохом. «Я уже заметки и так, и сяк раскладывала. Все равно остается свободное место».
«А пусть Саня там что-нибудь нарисует, колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки, а, Санька?»
«Работайте, работайте», — сказал Дрозд. «Мне заголовок надо писать». «Подумаешь», — сказал я, — «три слова написать». «На фоне звездной ночи», — сказал Дрозд внушительно, — «и ракету, и еще заголовки к статьям, а я не обедал еще и не завтракал».
«Так сходи поешь», — сказал я.
«А мне не на что», — сказал он раздраженно. «Я магнитофон купил в комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне 2 бутербродов с маслом и с вареньем, или лучше 10 сотворите».
Я вынул рубль и показал ему издали. «Вот заголовок напишешь — получишь».
«Насовсем?» — живо сказал Саня.
«Нет, в долг».
«Но это все равно», — сказал он. «Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы, и холодеют конечности».
«Врет он все», — сказала Стеллочка. «Саша, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем». Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом Стеллочка произнесла: «Таких людей, как этот Брут, поберегись, они сопрут».
«Что сопрут?» — спросил я. «Он разве что-нибудь спер?»
«Нет», — сказала Стелла. «Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы».
Мы снова подождали.
Ничего, кроме «поберегись, они сопрут», в голову мне не лезло. «Давай рассуждать логически», — сказал я. «Имеется хамабрут. Он напился пьяный, дрался. Что он еще делал?» «К девушкам приставал», — сказала Стелла. «Стекло разбил». «Хорошо», — сказал я, — «еще». «Вражался».
«Вот странно», — подал голос Саня Дрозд. «Я с этим брутом работал в кинобудке. Парень как парень, нормальный».
«Ну», — сказал я.
«Ну и все».
«Ты рифму можешь дать на брут?» — спросил я.
«Прут». «Уже было», — сказал я. «Сопрут». «Да нет, прут. Палка такая, которой секут».
Стелла сказала с выражением: «Товарищ, пред тобою брут. Возьмите прут, каким секут, секите брута там и тут».
«Не годится», — сказал Дрозд. «Пропаганда телесных наказаний. Брут, прут, мнут, кнут. Все это телесные наказания». «Помрут», — сказал я, — «или просто мрут».
«Товарищ, пред тобой брут», — сказала Стелла. «От слов его все мухи мрут».
«Это от ваших стихов. Все мухи мрут», — сказал Дрозд.
«Ты заголовок написал?» — спросил я.
«Нет», — сказал Дрозд кокетливо.
«Вот и займись». «Позорит славный институт», — сказала Стеллочка, — «такие пьяницы, как брут».
«Это хорошо», — сказал я. «Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль. Свежая и оригинальная». «Чего же мне оригинального?» — спросил простодушный Дрозд. Я не стал с ним разговаривать.
«Теперь надо описать», — сказал я, — «как он хулиганил. Скажем так, напился пьян, как павиан. За словом, не полез в карман. Был человек, стал хулиган». «Ужасно», — сказала Стеллочка с отвращением.
Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило.
«Коленками назад», — сказал я. «Песенка». «Сидел кузнечик маленький, коленками назад», — сказала Стелла.
«Точно», — сказал Дрозд, не оборачиваясь, — «и я ее знаю. Все гости расползаются коленками назад», — пропел он.
«Подожди, подожди», — сказал я. Я чувствовал вдохновение. «Дерется и бронится он, и вот вам результат. Влекут его в милицию коленками назад». «Это ничего», — сказала Стелла. «Понимаешь», — сказал я, — «еще пару строф, и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Упился сверх кондиции, погнался за девицею, что-нибудь вроде этого. «Отчаянно напился он», — сказала Стелла, — «сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад».
«Блеск», — сказал я, — «записывай». «А он вламывался?»
«Вламывался, вламывался».
«Отлично», — сказал я. «Ну, еще одну строфу».
«Погнался за девицею коленками назад», — сказала Стелла задумчиво. «Первую строчку нужно...»
«Амуниция», — сказал я, — «полиция, амбиция, юстиция».
«Ютиться он», — сказала Стелла, — «стремиться он, не бриться и не мыться».
«Он», — добавил Дрозд, — «это верно, это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся».
«Может, вторую строчку придумаем?» — предложила Стелла. «Назад, аппарат, автомат».
«Гад», — сказал я, — «рад». «Мат», — сказал Дрозд, — «шах, мол, и мат». Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.
«Играет и резвится он», — сказал я наконец, ругаясь, как пират, погнался за девицею коленками назад. «Пират как-то...» — сказала Стеллочка.
«Тогда сам черт ему не брат».
«Это уже было».
«Где?»
«Ах, да, действительно было».
«Как тигра полосат», — предложил Дрозд.
Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась.
«Смотри-ка!» — изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке. В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.
«Попугайчик!» — воскликнул Дрозд. «Попугай! Цып-цып-цып-цып-цып!»
Он стал делать пальцами движение, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул:
«Реактор! Реактор! Деретринация! Надо выдержать!»
«Какой славный!» — воскликнула Стелла. «Саня, поймай его!»
Дрозд двинулся было к попугаю, но остановился. «Он же, наверное, кусается», — опасливо произнес он. «Вон клюв какой!»
Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. «Полным-полно попугаев», — подумал я. Дрозд отмахнулся кисточкой. «Еще долбанет, пожалуй», — сказал он. Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул: «Проксима Центавра! Рубидий! Рубидий!» Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку.
«По-моему, он больной», — сказал Дрозд. Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть. «Ребята», — сказал я, — «кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?»
Стелла помотала головой. Дрозд пожал плечами. «Что-то слишком много попугаев за последнее время», — сказал я. «И вчера вот тоже».
«Наверное, Янус экспериментирует с попугаями», — сказала Стелла. «Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде».